Глава 89. Райв застыл вместе со всеми остальными перед бронзовой раковиной на краю зловещего леса. Никс, стоящий рядом с ним, не сводила глаз с выгравированного на бронзе имени «Раб Аль-Мат». Лицо у нее потемнело от отчаяния. Он хорошо понимал ее чувства. Все они понимали. «Зайти так далеко, потерять столько жизни только для того, чтобы обнаружить, что дверь перед ними заперта». И хотя Райв был умелым и опытным вором, это был не тот замок, который он сумел бы открыть. Никто из них не сумел бы, и как следствие теперь они подумывали о том, чтобы выломать дверь топором. Джейс прикинул в руке свою секиру. «Можно перерубить растяжки и сбросить сферу со всей ее энергией в шахту. Может, она запустится сама по себе, как эти тавинские охладители на корабле». «А если нет?» — возразил Грейлин. Джейс указал секирой на надпись. «Ну, тогда, по крайней мере, мы не позволим Элигору наложить на нее лапы и двинемся дальше, попытаем счастье с единственной турубьей и посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать с ней при помощи ключа».
«Это только если наши союзники смогут раскрыть местонахождение ключа», — напомнил Крайш, «и добраться до него раньше Элигора».
Судя по выражению лиц всех присутствующих, этот вариант и никем всерьез не рассматривался. Шея подступила к бронзовой раковине чуть ближе. Райф так и сжался, уже зная, что она собирается сказать.
«Я могу сама попробовать ее активировать», —
она присмотрелась к устройству перед собой.
«Мы не знаем, насколько успешны были корни в своих начинаниях. Может, эта ячейка по-прежнему отреагирует и на меня тоже?»
Райф решительно устремился к ней, топнув ногой.
«Ну уж нет!» — он ткнул пальцем в бронзовую раковину, не сводя глаз шеи. «Попробуй шутить с этой штуковиной, питающейся от треклятого леса, и тебе конец. Мы чуть не потеряли тебя, когда паук запер тебя в том коконе в студенных пустошах».
Ши успокаивающе положила руку ему на плечо.
«Здесь нет хрустальных дверей, чтобы меня за ними запереть. Я почти уверена, что смогу вырваться, если что-то пойдет не так».
«В том-то и дело, что почти. Не то это слово, чтобы ставить на него свою жизнь», — вмешался Грейлин.
«Она права. Надо что-то попробовать. Нельзя позволить Элигору получить контроль над Турубьей. Если в результате этой попытки сфера будет каким-то образом повреждена, это будет ничуть не хуже, чем если бы мы попытались осуществить план Джейса».
«Меня сейчас не Турубья волнует», — горячо возразил Раев.
И все же он знал, что в этой битве ему не победить. Обреченно пригнувшись под ладонью Ши, лежащей у него на плече, не от тяжести ее бронзовой руки, а от страха. Она притянула его к себе, шепнув.
«Я буду осторожна!»
Райф пристально посмотрел в ее светящиеся лазурью глаза.
«Да уж изволь! Если ничего у тебя не выйдет и наступит конец света, я не хочу встретить его один!»
Шея затянула его в объятия, засветившись уже целиком, мягким и теплым светом. Его тело откликнулось своим собственным неярким свечением, в меру его не слишком сильного дара, обуздывающего напева. Нежные созвучия, тихие, как шепот, вырвались из его сердца. Это была колыбельная, которую в детстве пела ему мать, чтобы успокоить и утешить его. Он эхом услышал то же самое от Шии, мягкую гармонию, заключающую его в гораздо более крепкие объятия, чем бронзовые руки у него на плечах. Райф хотел остаться в них навсегда.
«Да пусть хоть сейчас наступает конец света, мне все равно будет хорошо»,
хотя и понимал, что нельзя быть таким эгоистом даже при его воровской профессии. Он вздохнул, прижавшись к ней и давая понять, что готов. Шея тоже ближе притянула его к себе, засветившись еще ярче, а затем забрала все это тепло и сияние. И все же Райф невольно потянулся за ней, когда она подошла к бронзовой раковине. Остальные собрались за ними. Пригнув голову и стараясь не прикасаться к обжигающим веткам, Шея шагнула в заросли и поднялась на приподнятую над медным полом площадку. Повернулась, чтобы прижаться спиной к вогнутой внутренней стенке раковины, потом опустила взгляд на Райфа. Тот едва заметно кивнул, хоть ему и потребовалось собрать все свои силы, чтобы сделать это. Шея кивнула в ответ и откинулась назад. Какое-то время ничего не происходило. Райф с облегчением вздохнул. И тут шея вдруг резко напряглась. Спина у нее дернулась, выгибаясь дугой и словно силясь оторваться от бронзы. Все ее тело полыхнуло ярким сиянием, сопровождаемым мучительным криком. Райф шагнул было к ней, но Грейлин оттащил его назад.
«Подожди», — произнес рыцарь. «Смотри!»
Бронза по бокам от раковины расплавилась, образовав путаницу тонких нитей, которые сплелись между собой и образовали нечто вроде пары рукоятей. Шия, которая, судя по всему, тоже так подумала, потянулась к ним, и лицо у нее исказилось от сосредоточенности и усилий. Ей было явно трудно поднять руки, чтобы ухватиться за эти рукояти. С первой попытки это у нее не вышло, получилось лишь со второй. Когда ее пальцы сомкнулись на них, шея вновь конвульсивно содрогнулась всем телом. Голова дернулась назад, со звоном ударившись о бронзовую раковину, а затем погрузилась в нее, словно в мягкую глину. Раковина со всех сторон от нее продолжала выпускать извивающиеся усики, которые становились все длиннее. Копошащаяся их путаница стала быстро растекаться по телу шеи, захватывая конечности и туловище. Еще больше этих колючих бронзовых вьюнков нависло сверху, обвивая лицо и рот, змеями пробираясь между раскрытыми в безмолвном крике губами, захлестывая горло. Райф опять рванулся туда, но Грейлин крепко держал его. «Ты ничем не сможешь ей помочь!» Райф понимал это. Он мог лишь наблюдать, как лазурные глаза слепо таращатся на него сквозь эту извивающуюся массу, а затем исчезают, словно в заросшей сорной травой трясине. Райф упал на колени, тяжело дыша. Это было гораздо хуже той хрустальной ловушки. Эти прочные путы из бронзы. Никс бросилась к Даалу, протянув к нему руку. Она знала, что у нее остались лишь какие-то мгновения, чтобы что-то предпринять. Глаза у нее сузились. Он ясно видел ее настойчивость, ее потребность и сразу схватил ее за руку. Никс погрузилась в него, но совсем ненамного. Оба были истощены почти до предела, он еще больше, чем она. Никс ощутила биение его сердца и под своей ладонью, и в своей собственной груди. Этого должно хватить. Она разожгла и то, что у нее еще оставалось, и вытянутая без остатка удала. Он задохнулся и упал на колени. Никс продолжала держать его сердце, чувствуя, как оно трепещет и холодеет, и сделала глубокий вдох, готовясь выпустить свой напев наружу. Грейлин заметил ее усилие. «Никс!» Пока напев еще только зарождался в ней, она по мере сил пыталась давать ему объяснение.
«Алхимия корней, текучая бронза, пока она еще мягкая».
«А что ты?»
«Подожди!»
Там, в пустыне, Никс оседлала сверхсмерч и вступила в битву, обладая тысячами глаз, сердец и когтей. И сейчас уже знала алхимию, лежащую в основе корней, и тональность, с помощью которой ее можно было разрушить. Она уже сама исторгала ее из тысяч глоток, слышала ее в сотнях звуков рогов пердё. Ценой крови и жизни Никс уже подобрала ключик к их бронзе, словно код к шифру, определила точную высоту звука и резонанс, необходимый для того, чтобы встряхнуть крошечные твердые частицы вещества и расплавить их в пустом пространстве между ними, и заставить бронзу потечь. После кровавого дня этот код отложился в ее плоти и крови столь же прочно, как в свое время и тот яд мирской летучей мыши, что позволил ей выжечь яд из Даала. И теперь Никс намеревалась выжечь бронзу из этой ловушки. Только вот в своем ослабленном состоянии она знала, что должна действовать, пока металл остается мягким и текучим. Оставшихся у нее сил не хватило бы на то, чтобы сломать окончательно затвердевшую бронзу. И все же сейчас мне нужна не сила, только мастерство. Когда накопленная ею энергия слилась в единый плотный сгусток, превратившись в яркую звезду, она сжала ее еще сильнее, пока не смогла больше сдерживать, и позволила ей вырваться наружу, придав вырвавшемуся из горла звуку ровно ту тональность, которая требовалась — визга манкраев, рева рогов пердё. Эта яростная ария, вырвавшись из нее подобно золотому огненному шару, ударила в то место, где беспомощно застыла шия, опутанная все еще мягкими бронзовыми побегами, сорвала их с ее твердого металла, словно лед со скалы. Освободившись, шия упала вперед. Грейлин, Райф и Крайш пытались вытащить ее из зарослей, но несколько сверкающих побегов все еще удерживали ее. И тут к ним рванулся Джейс, протиснулся сквозь хрустальные ветви и взмахнул секирой. Когда острое лезвие раскромсало последние упрямые стебли бронзового вьюнка, шия окончательно вывалилась из раковины, едва не раздавив своих спасителей. Внимание Никс привлек стон в стороне от них.
Сила ее удара Даала отбросила к самому краю леса. Он с трудом поднялся на колени, все еще дыша, просто ослабевший и обессиленный. Измученная и опустошенная, Никс на подгибающихся ногах направилась к нему, оцепенев от усталости. Зрение у нее сузилось, глаза заволокло влагой. Лес перед глазами потемнел, словно его затягивало дымом. Никс прищурилась, с трудом понимая, что происходит. Даал, как видно, заметил озабоченное выражение ее лица и тоже повернулся к этой быстро сгущающейся мгле.
«Что это?» — хрипло пробормотал он. «Похоже на какую-то пыль».
Несмотря на дрожь и слабость, Даал протянул руку туда, где с перепутанных ветвей и вправду осыпалась какая-то мелкая пыль. Испускаемая гранями кристаллов, тут же повисая в воздухе и завихряясь, она поднималась по всему лесу, словно дым от тлеющего костра. Его пальцы мазнули по повисшему в воздухе тонкому дымному завитку, рассеивая его, и он невольно ахнул от полученного ожога, а затем вскрикнул еще громче, когда что-то едкое прожгло руку чуть ли до самых костей. Даал отдернул ее, прихватив с собой несколько пылинок из леса. Черные частицы, заизвивавшись в воздухе, опустились на медный пол. И все же он отпрянул от них, как от ядовитых пауков.
«Назад!» —
прохрипел Даал остальным, уставившись на свои пальцы, покрытые темными полосами, как будто они угодили в жалящие щупальца студенистого морского колокола. Из трещин по краям этих полос сочилась кровь. Он продолжал отступать, пока не смог подняться на ноги и наткнулся на Никс, которая и сама едва держалась на ногах. После стольких затраченных сил зрение у нее вновь затуманилось.
«Что это?» — спросила она, схватив его за руку.
Даал по-прежнему вглядывался в лес, наблюдая, как пыль становится все гуще, поднимается все выше и распространяется вширь, выдыхаемая этим ужасным лесом. У него, почти полностью лишенного энергии, обуздывающего напева, зрение, наоборот, обострилось. Его глаза могли различить какой-то зловещий блеск в этой пыли, некую испорченную версию того, что некогда было золотым. Только вот была она не ядовито-изумрудного оттенка, а отвратительно черной, цвета разложения и гнили.
«Что ты видишь?» — повторила Никс. «Этот лес, он выбрасывает из себя какие-то частицы, которые ты тогда ощутила в этих кристаллах, что-то злобное и порочное. Тех самых крошечных оборчатых тварей. Теперь, вырвавшись на свободу, они кружатся в воздухе, жаля кислотой и огнем. Это гораздо хуже, чем прикосновение к их кристаллам».
Даал смотрел, как пыль продолжает заполнять пространство под сводом кристаллической растительности и становится все гуще. Снаружи, за лесом, насколько это было видно сквозь разрывы в его пологе, эта плотная завеса тоже образовывала низко стелющийся черный туман, постепенно распространяющийся по всей ширине купола. Он перевел взгляд на остальных, все еще сгрудившихся вокруг лежащей Шии. Все взгляды были прикованы к лесу и быстро растекающиеся от него темной завесе. Даал подвел Никс к остальным. Джейс огляделся по сторонам.
«Этот черный прилив, похоже, избегает открытого пространства, равно как и лес, не разрастается дальше».
Даал присмотрелся к нескольким пылинкам, которые долетели до них и теперь неподвижно лежали на медном полу.
«Я думаю, что энергия, выделяемая этой гигантской сферой, отталкивает их, а то и убивает, если они окажутся слишком близко».
Крайш кивнул.
«Если это так, то рядом с Турубьей мы должны быть в полной безопасности. Какую бы мерзость ни создали корни, вряд ли они хотели повредить ее».
Райф все еще низко склонялся над Шией, которая оставалась необычайно слабой.
«Судя по всему, это дополнительная ловушка, заготовленная этими уродами. Если кто-то покусится на их владение», — он глянул на Никс, «то вся эта пакость перехватит нарушителей и удержит их, пока с ними не разберутся».
Даал напомнил им о более серьезной проблеме.
«Пусть даже здесь и безопасно, но мы здесь не одни».
Это стало ясно буквально в следующий миг. Откуда-то из зарослей донесся пронзительный крик, полный мучительной боли. Затем еще и еще. Вскоре там звучал уже целый хор. За пределами леса оставались люди Даррента, равно как и Викас, и еще один член их команды. По лесу разнесся вой, полный муки и ярости. Никс повернулась к Грейлину.
«Кальдор!»
С сердцем, сжавшимся в кулак, Грейлин приготовился окриком ответить на этот вой. дать Кальдеру и остальным понять, куда им сейчас лучше двигаться, если у них это вообще выйдет. Все остальные тоже откликнулись, выкрикивая предупреждение касательно коварного тумана, призывая спасаться от него любым возможным способом. Но их призывы потонули в хоре криков боли. Поднеся к губам сложенные пальцы, Грейлин издал пронзительный свист, который прорезал эту мучительную какофонию. Некогда он использовал этот сигнал, чтобы вызвать Кальдера и его брата Амона из чащи в Хладолесье, позвать их домой, к теплому очагу. Единственным ответом ему был сдавленный вой. Грейлин представил, как Кальдер вдыхает огненную пыль в легкие, сгорая изнутри, захлебываясь собственной кровью. Грейлин еще раз свистнул, но никакого ответа уже не услышал. Никс, шатаясь, подошла к нему, почти слепая, но безошибочно определяя его боль, и схватила его за руку, после чего позволила рыцарю притянуть себя ближе. Хор криков постепенно затих вдали. Никто из их группы больше не пытался кричать в ответ, понимая тщетность подобных усилий. Все стояли в мрачном молчании, признавая свое поражение. Дал, наконец, опустился на колени, по-прежнему дрожа от слабости. Райф присел рядом с Шией, которая все еще приходила в себя на медном полу. Джейс оцепенело застыл, опустив секиру к ногам, а Крайш безжизненным взглядом уставился на лес. И тут Райф поднял голову. «Я вроде что-то слышу!» Услышанное заставило вора с его острым слухом вскочить на ноги. Потом и Джейс сделал шаг в сторону леса, подняв секиру повыше. Грейлин, хоть и ничего не услышав, на всякий случай задвинул Ник себе за спину и опустил руку на рукоять меча. Наконец он различил слабый треск, доносящийся из леса. Тот становился все громче и отчетливей, словно прямо к ним ломился буйвол, не обращая внимания ни на что на своем пути. Что это еще за новая напасть? Среди окутанных облаками пыли зарослей появилась огромная темная тень, проталкивающаяся в их сторону. Вокруг нее сверкали молнии, а лицо было лишено всяческих черт. Похоже, что один из тавинов все-таки уцелел и теперь бросился на них, готовый избавить ловушку от угодивших в нее крыс. Грейлин выдернул меч из ножен. Шея поднялась на ноги, но пошатнулась, все еще совершенно обессиленная. Джейс шагнул вперед, поднимая секиру. Крайш и Райф присоединились к Никс, затолкав Дала себе за спины. Фигура, которая проламывалась сквозь чащу, направляясь прямо к ним, наконец вырвалась на открытое пространство, в последний раз взмахнув тяжеленным палашом. Викас. Женщина-гора рухнула на колени, а затем оперлась на руку, выронив палаш. Выдернула вторую руку из-за спины и за шкирку вытащила на свет рычащую фигуру. Голова Варгра была обмотана платком, как и у самой Викас. Судя по всему, она бежала вслепую, прорубая себе прямой путь через лес. Квартирмистр сорвала с себя платок, по-прежнему опираясь на руку, и закашлялась кровью, а потом слабо махнула на Кальдера, прося кого-нибудь помочь ему. Грейлин кинулся к Варгру и сорвал платок у него с башки. Кальдер сунулся было к нему и щелкнул зубами, ослепленный болью и ужасом. Потом крутанулся на месте. Один глаз у него распух и слезился. Когда он зарычал, на губах у него выступила кровь. Хвост яростно хлестал в воздух. Викас продолжала тяжело дышать, стоя на четвереньках, и с губ и носа у нее тоже сочилась кровь. Похоже, они оба основательно надышались ядовитой пыли. И хотя мех Кальдера не позволил этой мерзости добраться до кожи, Викас повезло значительно меньше. Пальцы, высовывающиеся из обрезанных боевых перчаток, почернели и потрескались. Казалось, будто она сунула руки прямо в пылающий огонь. Лицо тоже было все в ожогах. Не будь Викас настолько непреклонна касательно своей боевой экипировки из толстой кожи, в которой, похоже, даже спала, то вполне могла и погибнуть. Как только квартирмистр смогла выпрямиться и сесть на колени, Джейс протянул ей бурдюк с водой. Сплюнув кровь изо рта, она сделала несколько осторожных глотков. Грейлин попытался предложить воды Кальдеру, но Варгар с глухим рычанием отвернулся. Кровь у него все еще кипела от ярости. Группа собралась вновь, радуясь возвращению своих сотоварищей, хотя и ничуть не приблизившись к решению проблемы Турубья. План Джейса, предложившего попросту перерубить растяжки и обрушить сферу в шахту, представлялся Грейлину все более привлекательным. «Что теперь?» — спросил Райф. Крайш нахмурился.
Мы не можем торчать здесь целую вечность».
Это стало еще яснее, когда пол сотряс сильный толчок. Никто не произнес ни слова. Все молились, чтобы это прекратилось. Однако боги проигнорировали их. Началось сильное землетрясение, отчего медный купол зазвенел, как колокол. Лес отзывался хрустальным перезвоном, и где-то вдали, вдребезги, разбилась огромная глыба стекла, отколовшаяся от одного из утесов. Но это было не самое тревожное. Гигантская хрустальная сфера Турубьи позади них громко задребезжала в своей колыбели. К счастью, и опоры, и растяжки пока держались. Но вот надолго ли это?